В Грузии на фоне тяжелых условий пандемии сложились не менее тяжелые политические условия. И хотя политикам в стране не привыкать к кризисным ситуациям, они возникают ровно с той же периодичностью, с какой назначаются выборы, нынешний тупик кажется особенно безнадежным. Оппозиция твердо настаивает на своем решении добиться новых парламентских выборов, а власти, похоже, заигрывают с ней, призывая к заведомо провальному диалогу. К чему грузинские политики идут сами и куда ведут своих избирателей? Кто и как поможет сменить дорогу в никуда на путь в счастливое будущее? И каким должен быть этот выход, чтобы страна обошлась малой кровью? Об этом мы сегодня говорим со старшим научным сотрудником Грузинского фонда стратегических и международных исследований, бывшим послом Грузии в Великобритании Георгием Бадридзе и профессором политологии Тбилисского госуниверситета Александром Кухьянидзе. И первый вопрос у меня к вам, Батно Александр. Готова ли политическая элита пойти на существенные уступки оппозиции, или она просто руководствуется известным принципом «противную сторону надо выслушать, как бы она ни была противна»?
Неизвестно, потому что никто пока еще после двух раундов на эти уступки не пошел. И в результате оппозиция не входит в парламент, бойкотирует эти выборы. А грузинская мечта заявляет о том, что они, в общем-то, и так смогут управлять. Так что все решит, наверное, третий раунд переговоров.
Да, но начало третьего раунда слишком затянулось. Поэтому я и спрашиваю, власти действительно к этому готовы? Или им на руку то, что оппозиция снова и снова говорит им нет? Вот как сделала она это еще раз вчера.
Трудно сказать, кто больше затягивает, скорее всего, власти, потому что их устраивает статус-кво. Оппозицию статус-кво не устраивает, и она хотела бы быстрее поменять. Но в любом случае быстро поменять не удастся, потому что ни в течение недель, ни в течение месяцев не удастся поменять Центральную избирательную комиссию и всю систему выборов в стране. Не удастся поменять суды, куда потом поступают жалобы, и провести выборы парламентские. Это все должно рассматриваться в комплексе. На это необходимо время. Необходимо принципиальное согласие провести внеочередные выборы. Но здесь перетягивание одеяла, и пока еще неизвестно, кто это одеяло перетянет.
Но скоро парламенту собираться на работу.
Ну, парламент соберется на работу, у них есть большинство, они будут заседать. Да, мы будем иметь однопартийный парламент. Разве это раньше не было? При советской власти был у нас однопартийный парламент в течение 70 лет. Ну и в других странах можно посмотреть нынешних. Такое тоже может быть, но это, конечно, не самый лучший вариант. К чему он приведет, трудно сказать. Может быть, это будет затяжная такая ситуация. А может быть, это приведет и к каким-то революционным изменениям. Хотя я не думаю, что будет такого типа революция, как была в 2003 году. Тем более переворот государственный, как это было против президента Гамсахурдия в свое время. Будет затяжная борьба, политическая борьба, оппозиция на улице, а грузинская мечта внутри парламента. Самые разные ситуации могут быть. Пусти Господни неисповедимы.
Батно Георгий, как вы считаете, должны ли оппозиционные партии внять увещеванием политической элиты и, в свою очередь, тоже пойти на уступки?
В первую очередь я бы хотел сказать, что, имея опыт всех выборов, которые я помню хорошо, с 1990 года, это самые странные выборы. Профессор Кухьянидзе уже упоминал, что у нас не было однопартийного парламента с советских времен. Никогда. Даже после свержения Гамсахурдия вооруженным путем Шеварднадзе смог договориться со многими партиями. Даже в 2008 году, когда у Саакашвили образовалась очень серьезная оппозиция, в парламент все равно вошли некоторые малые на символическом уровне. Даже у Саакашвили в парламенте не было только одной своей партии. Это первый раз мы имеем за историю независимой Грузии. И самое огорчительное в том, что в 2012 году весь Запад и, наверное, само грузинское общество разделяли надежду на то, что Грузия делает большой шаг вперед в плане демократического развития, потому что это был первый прецедент, когда вследствие выборов власть была демократическим организованным путем передана новым силам, да, которые победили в выборах. В 2020 году мы не должны говорить, кто должен уступить в выборах, которые были проведены, ну, отвратительно. Это, я считаю, что очень серьезный удар по перспективе Грузии в вопросе интеграции в западные структуры, без чего безопасность, национальная безопасность Грузии, без чего сама государственность Грузии будет оставаться под серьезным ударом, под большим риском. Особенно в условиях, когда мы наблюдаем очень серьезные драматические перемены не только в регионе, но вообще в европейском устройстве, в мироустройстве. В это время не иметь гарантий от наших партнеров, и эти гарантии в большую степень зависят от нормального демократического развития нашей страны, я считаю огромной безответственностью со стороны властей. Я не говорю, что только они ответственны за ситуацию, но за проведение нормальных демократических выборов отвечают власти в первую очередь. И то, что сейчас мы слышим от западных наших союзников, коллег из ОБСЕ, из Евросоюза, из Соединенных Штатов, что оппозиция должна как-то пойти навстречу властям. Ну, я не знаю, насколько это с их стороны звучит ответственно. Я вам просто приведу пример. В Грузии 2846 избирательных участков. У нас было всего 30 долгосрочных наблюдателей и всего 133 наблюдателей краткосрочных, которые наблюдали непосредственно за выборами. Вы представляете, что на человека приходится более 20 участков. Они на несколько минут забегали на участки и писать потом документ, который говорит, что хотя были нарушения, но в основном эти выборы отражали там волю, изъявление воли там народа. Это просто, я считаю, безответственно. Так что да, я тоже надеюсь на какой-то компромисс, но я, как уже сказал, очень огорчен и очень сожалею, что в 2020 году, вместо того, чтобы мы обсуждали дальнейшее интегрирование Грузии в Евросоюз, НАТО и так далее, мы сейчас вернулись в советское прошлое, где у нас перспектива однопартийного парламента.
Да, конечно. Если у нас будет однопартийный парламент, это плохо. Но ведь и оппозицию можно понять. Она не хочет разочаровывать своего избирателя. Он ей поверил. Хотя в то же время мне не совсем понятно, на что рассчитывает оппозиция в своем упорстве. Требует невозможного, чтобы получить наилучшее из возможного на это.
Я не знаю, на что рассчитывает оппозиция, но не нашлось даже самой маленькой, захудалой маленькой партийки, которую бы партия Иванишвили убедила или откупила, как хотите, да, говорите. И нет ни одной такой политической силы, которая бы решилась вернуться в парламент. Я прекрасно понимаю всех, которые думают о том, как вернуться к нормальному положению. Оппозиция, бастующая, там, протестующая на улице, это ненормально. Но я также понимаю тех политиков, которые говорят, что признание совершенно обратного результата выборов, это ненормально тоже. И притворяться, что грузинская мечта победила и что она легитимно сохраняет власть, это ненормально. Я очень надеюсь, что, может быть, еще есть ресурс, чтобы обе стороны пошли на какой-то компромисс. И я совершенно буду согласен с оппозицией, которая предложит мне, например, как избирателю, какие-то компромиссы. Но главным ответственным за сложившуюся ненормальную ситуацию я считаю, конечно, нынешние власти. Таких безобразных выборов я, как сказал, не помню 1990 года. Кстати, выборы 90-го года, наверное, были самые лучшие.
Ну, Александр, как по-вашему, насколько все же реально проведение внеочередных выборов?
С точки зрения Конституции, по-моему, все ясно. Вся эта ситуация, она в корне противоречит самой Конституции. Выборы фальсифицировать нельзя. За это люди должны нести уголовную ответственность. Кто-нибудь у нас понес такую уголовную ответственность? Я пока не знаю таких людей. Так что нарушать Конституцию, конечно, нельзя. Но очень важно понять и то, что оппозиция будет продолжать эту борьбу. И, безусловно, властям придется лавировать. Если они увидят, что их позиции ослабляются, что ситуация становится совершенно неподконтрольным им, и власть у них из рук уплывает, то, конечно, они пойдут на компромиссы. Но если увидят, что оппозиция дала слабинку, что протесты такие, напряженность, она ослабляет, то, конечно, власть попытается удержать свои позиции. Трудно сейчас предсказать, что произойдет, тем более, что у власти сейчас есть очень сильный союзник, это COVID-19. Он очень сильно помогает властям ограничивать протестные движения. Очень трудно предсказать, что произойдет, но я думаю, все-таки ситуация, напряженность не убавится, она будет. Посмотрите, вот в Белоруссии Лукашенко до сих пор борется с уличными протестами. Ситуация там, конечно, еще более напряженная, но ведь у него однопартийная система, и народ просто взбунтовался, он не подчиняется, он не признает этой власти. И у него серьезные проблемы. Там тоже непредсказуемая ситуация. В этом отношении нас уже можно сравнивать с Белоруссией.
Хотя справедливости ради надо сказать, что грузинские масштабы и формы расправы с оппозицией далеки от белорусских. Или вы считаете, что по такому безумному сценарию могут развиваться события и в Грузии тоже?
А им ничего не останется делать. Они год назад использовали, 20 июня, да. Разогнали митинги очень жестоко, и они могут это сделать. Я думаю, что власти могут применить и эти методы подавления, то есть перейти к политике репрессий. И это может быть даже долгосрочная политика, если только они увидят, что этот номер у них пройдет. Но если это вызовет сильное сопротивление, то, конечно, им придется пойти на уступки и на компромиссы определенные. Но у нас есть одна ситуация, которая отличает нас от Беларуси и многих бывших советских республик. У нас есть сильные западные союзники. И на это оглядывается любая политическая сила, особенно та, которая находится у власти. Тем более, что Запад всегда имеет возможности, рычаги оказания давления. Посмотрите, в Молдове олигархи или в России олигархи, они под санкциями ходят. Так что и наш олигарх может оказаться под санкциями, если очень уж достанет Запад. Так что понятно. У Запада тоже спасибо. Есть определенные рычаги, которые он сейчас не использует, это ему не нужно. Запад пытается играть роль посредника, чтобы обе стороны пришли к определенному компромиссу. Это, в общем-то, западный стиль осуществления политики.
Спасибо. Батну Георгий, я хочу услышать и ваше мнение по поводу участия представителей международных организаций и аккредитованных в Грузии дипломатов. Это ваш профиль. Удастся ли дипломатам убедить оппозицию пойти на компромисс? Насколько я поняла, они не собираются убеждать правящую партию уступить оппозиции и назначить новые выборы. И Евросоюз вот уже призвал новоизбранных членов парламента использовать свои депутатские мандаты.
У наших западных партнеров всегда есть некоторый ресурс влияния и на власть, и на оппозицию. Хотя я бы очень хотел, чтобы вот в нынешних условиях, когда мы видим, что Запад наименее представлен в нашем регионе со своей политической активностью, например, здесь произошли очень серьезные действия, практически без западного участия, я бы не хотел, чтобы при таких условиях их рекомендации были бы просто отражением уменьшенного интереса. Потому что то, что я наблюдаю сейчас, это как раз в моем понимании отражает то, что Запад не готов на решительные действия. В нормальных условиях, когда Запад переживает за прогресс грузинской демократии, я бы наблюдал очень серьезное давление на власти, в первую очередь, с целью восстановления нормальных условий и результатов выборов. Да? Ну, мы говорим о том, что теперь пересчитывать ничего не имеет смысла, мы должны получить новые справедливые выборы в условиях новой избирательной комиссии. Другого пути, во всяком случае, оппозиция не видит. Вот самой позитивной ролью наших партнеров западных было бы убеждение, в первую очередь, властей, что без нормальных новых выборов особых перспектив не будет.
Это реально, как вы считаете?
В прошлом, например, это было бы реально. Я уверен, что в 2012 году господин Саакашвили признал поражение в выборах. Я не говорю, что он под давлением признал поражение. Разница в том, что он политик, он думал о политическом, так сказать, наследстве, все такое. А господин Иванишвили думает по другой логике, но даже на господина Иванишвили можно найти на Западе некоторое влияние. Его огромное состояние в большей степени где-то там хранится на Западе. Но просто я думаю, что было бы безответственно делать вот такие призывы, что ну ничего, вы заходите в парламент, который избран не только нелегитимным путем, но вообще дает власть не той партии, которая победила. Например, что бы сказал посол США сегодня, если, например, господин Трамп продолжит отказываться и говорить, что он выиграл в этих выборах, да? В США большая разница в Грузии в том, что суды просто ему не дадут такой возможности. Он не сможет остаться в Белом доме самовольно, да? А наши партнеры, к сожалению, прекрасно знают, что в Грузии нет независимых судов, которые были бы и должны были быть верховным арбитром в споре между противостоящими партиями. Вот в этом и является главная проблема Грузии, что после 2012 года вместо укрепления демократических институтов, вместо укрепления независимости судебной власти, мы получили вот такую ситуацию, когда мы должны, вот мы даже не можем встречаться, а политические оппоненты нуждаются в медиации зарубежных партнеров. Это просто, я считаю, что для развития Грузии политической перспективы мы получили вот утраченные 8 лет. Мы сейчас находимся в более неблагоприятных условиях, чем в 2012 году в плане нашей интеграции с Западом. И я очень надеюсь, что наши политические силы, особенно наша власть, будет прислушиваться к советам наших партнеров, хотя я согласен с профессором Кухьянидзе, что да, есть страны, у которых авторитарная власть существует, несмотря на протесты и все такое. Советский Союз был таким государством. Но я не думаю, что в Грузии и эта власть сможет долгое время существовать на фоне нелегитимного правления. Во-первых, мы уже видели, что для этого нужно иметь серьезную экономическую базу и компетентность экономического управления. К сожалению, мы можем сказать, что это отсутствует. Мы даже увидели, что, оказывается, вот эта хваленная наша волшебная модель борьбы с ковидом, которую пиарили на весь мир в начале года, оказалась блефом. У нас была фора по отношению ко многим другим странам, к нашим соседям, и когда пандемия до нас по-настоящему дошла, мы оказались совершенно к ней не готовы. Да? Так что я не уверен, что вот тот уровень компетентности в экономике, в управлении пандемией, все такое, даст возможность этим властям стабильно оставаться у власти на фоне протестов и на фоне нелегитимности. Так что у меня нет особых ожиданий, что это продлится долго. Я бы хотел, чтобы ситуация разрешилась компромиссом и мирным путем. Хотя я призываю к компромиссу обе стороны, но главной ответственной стороной является все-таки власть.
Я так поняла, что вас бы больше устроил вариант убеждения властей на проведение внеочередных выборов, а не вариант призыва оппозиции войти в парламент. Ну почему так?
Конечно, потому что это мне напоминает, знаете, это мне напоминает начало войны в 2008 году, когда сначала, вот в первые дни, мы слышали вот такие заявления, что Запад призывает обе стороны к прекращению насилия и тому подобное. Тогда, когда было очевидно, что одна сторона вторглась на территорию другой и ведет там военные действия. Да? Потом был вот этот доклад Тальдивини, который, кстати, мне напоминает вот нынешний доклад ОБСЕ, который часто цитируют, да, наши власти, тоже напоминает доклад Тальдивини, в котором было написано, что вообще-то война была, так сказать, начата вторжением России в Грузию, но виновата в Грузии, ну, вкратце, если так сказать, да? В этом докладе ОБСЕ говорится, что были огромные нарушения, но, так сказать, результат легитимный. Как это может быть легитимно, если он меняет исход, да, выборов? Так что тогда Запад и, в частности, Евросоюз не был готов привлечь Россию к настоящей ответственности, поэтому они не решились объявить Россию виновной в конфликте. Понимаете, если вы говорите, что Россия агрессор, тогда Евросоюз, Запад, он был обязан к каким-то действиям. К этим действиям тогда Евросоюз был не готов. Для этого потребовалась новая агрессия России в Украине, когда, наконец, во первый раз после распада Советского Союза, Евросоюз начал там вводить какие-то хотя бы и слабые, но санкции. К этому тогда Евросоюз был не готов. Сейчас Евросоюз, другие наши западные партнеры заняты другими своими проблемами, очевидно, им, наверное, не до нас, поэтому вот так однозначно они власти не обвиняют в присвоении, так сказать, выборов. Да? Так что я думаю, что им нужно пересмотреть свою позицию и обращаться более, так сказать, энергично к той стороне, которая в первую очередь ответственна была за проведение выборов.